Тео Крестоносец. Однажды, осенью года от Рождества Христова, 1096-го, в замок Линденвальд, что в Рейнской стране, пришел бродячий монах. Волосы его были не чесаны, танзура давно не брита, глаза горели неистовым огнем. Воины, слуги и сам барон собрались послушать, что монах расскажет о соседних краях. Но проповедник заговорил не о ближних землях, а о дальних, о пресветлом городе Иерусалиме, где неверные сарацины глумятся над памятью о муках Христовых, истязают смиренных паломников и оскверняют гроб Господень. Однако недолго радоваться поганым, уж близок час возмездия. В Клермоне собрались пастыри Христовой веры, и святейший папа Урбан призвал принцев, рыцарей и всех, кто печется о спасении души, нашить на одежду крест, взять оружие и отправиться в Палестину. Ибо сказал Спаситель: «Кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною». И весь христианский мир повторил призыв папы Урбана: «Deus Luvolt, сие угодно Господу». Так говорил бродячий проповедник, и многие мужчины замка Линденвальд захотели идти в Святую Землю, биться за гроб Господень, в том числе те сыновья копейщика Арнульфа Дорна, которым к тому времени было больше 15 лет, а таковых у Арнульфа имелось 7. Но старый Дорн, нрав которого был под стать прозвищу, Дорн по-немецки значит «колючка», 4 лучших сыновей оставил дома под страхом проклятия. Отпустил же только 3, 2 сына Петера, потому что крив на один глаз, 4 сына Клауса, который отличался буйным нравом, и 5 сына Тео, поскольку тот поклялся на распятии, что все равно убежит, не устрашившись отцовского проклятия. 3 братьев нашили на плечо красный крест, дали обет не возвращаться в родные края, пока над Иерусалимом не воссияет правда, и получили за это от священника отпущение грехов, а их отец от барона — отсрочку выплаты долгов. Петр, Клаус и Тео отправились в путь пешком. Коней у них не было, и на 3 имелся всего 1 набор оружия, который они честно разделили между собой. Старшему достался мятый отцовский шлем, среднему — меч с деревянной рукояткой, а Тео, как самому младшему, всего лишь кинжал. Копья они вытесали себе сами. В Савое братья догнали войско графа Гуго Вермандуа, сына киевской принцессы Анны Ярославны. Он первым из принцев выступил в священный поход и были взяты простыми пехотинцами. Миновало 3 года маршей, боев и лишений, прежде чем огромная крестоносная армия, 12 000 пеших воинов и 12 сотен конных рыцарей, достигла стен главного города земли Иерусалима. Петр пал от турецкой стрелы в Анатолии. Клаус умер от жажды во время страшного броска через безводную фригийскую пустыню. Зато Тео остался жив и превратился из тонкокостного юноши в обожженного солнцем воина, уверенно ступавшего по земле крепкими кривоватыми ногами. Он давно покинул отряд чересчур осторожного графа Гуга и присоединился к храбрецам лотаринского герцога Готфруа, под знаменем которого стяжал славу и богатство, боевого коня, на которого садился только в день церковных праздников, да хорошие доспехи, да мула с поклажей. За славный бой близ Дорилеи великий Готфруа пожаловал Тео в рыцари и подарил золоченые шпоры, снятые с одного из павших. Теперь сын копейщика именовался мессиром де Дорном и вел под своим синекрасным значком отряд из 35 лучников. Охваченное благочестивым нетерпением, крестоносное войско сразу же ринулось на штурм, но гарнизон арабского военачальника Ифтикара стоял крепко, и многие христиане в тот день сложили головы под неприступными стенами. Одни говорили, что нельзя было идти в священный бой 13 числа, да еще в понедельник. Другие сетовали, что надо было построить осадные башни и запастись достаточным количеством лестниц. Почти достигнув цели, армия оказалась на пороге гибели. Деревни вокруг были разорены, немногочисленные колодцы отравлены, доспехи так раскалились под июньским солнцем, что кожа покрывалась волдырями, а из Египта на выручку осажденным спешила огромная сарацинская армия. Горячий ветер из пустыни сыпал в глаза песок и пах смертью. Но Готфруа и прочие полководцы не пали духом. потому что вера их была велика, а сил отступать к морю все равно уже не осталось. Крестоносцы построили 3 перекатных башни. Потом все, принцы, рыцари, простые воины, обнажив головы и разувшись, с пением молитв обошли вокруг города. Сарацины смотрели с высоких стен на скопище воюющих оборванцев и покатывались со смеху. Штурм начался в ночь со среды на четверг. В 3 местах к стенам подползли деревянные башни, и закипела битва. Осаждающие дрались весь день и половину ночи, но так и не сумели перекинуть на стену хотя бы один мостик. Ночью, незадолго до рассвета, рога затрубили отступление. Мусульмане, торжествующие победу, но тоже выбившиеся из сил, потянулись на ночлег, оставив лишь дозорных. И тут будто и не было целого дня изнурительных боев. Крестоносцы разом повернули и одним махом вновь вскарабкались на башни. Тео и его лучникам было назначено сидеть на той из них, что штурмовала Иерусалим с севера. Много часов они стреляли по защитникам через бойницы. Но когда храбрый Литоль де Турне первым перескочил на крепостную стену, Тео, не совладав с жаром в крови, бросился за ним. И лучники хлынули за своим командиром, обгоняя неповоротливых латников. В грудь Тео, защищенную не железной кольчугой, а всего лишь кожаным панцирем, ударил камень из пращи. Рыцарь упал без чувств и не видел, как бежали охваченные ужасом защитники крепости. Должно быть, Господь пожалел родоначальника фон Дорнов. Из-за ушиба Тео пролежал 3 дня и поэтому не участвовал в страшной резне, опозорившей христиан на весь восточный мир. Когда же Тео поднялся, герцог за храбрость дал ему награду. Право выбрать в вечное владение любой надел длиной и шириной в 2000 локтей, если земля под стенами священного города. А если в отдалении, то длиной и шириной в час скачки на свежем коне. Тео, конечно, захотел участок поближе, к гробу Господню. Однако пока он оправлялся от раны, вся хорошая земля досталась другим. Ему пришлось довольствоваться голым 3-главым холмом, на который никто не позарился. Холм этот находился к северо-востоку от Храмовой горы, в 2 полетах стрелы от городской стены, и отчего-то пользовался у местных жителей дурной славой. Не раз и не два обошел рыцарь де Дорн свою долю святой земли, прикидывая, может ли тут быть вода. Не похоже. Земля была сохшаяся и растресканная, без единой травинки. Один из его лучников, Жан Ноздря, обладал драгоценным талантом — чуять под землей воду. Этот дар не раз спасал товарищей от мучительной смерти в Иудейских горах, на первый взгляд совершенно безводных, но на самом деле изрытых подземными источниками. Вот и теперь вся надежда была на Жана. Он долго ходил вокруг подножья и по склонам, держа в руках ветку терновника, который чуток на влагу. Сначала Ноздря лишь качал головой. Потом заметили, что лучник все время возвращается к одному и тому же месту, самой высокой и самой лысой из 3 вершин, на которой даже колючки не росли. «Может, там что-то и есть? Не знаю». Неуверенно пробормотал Жан и пожал плечами, сам понимая, что на макушке холма в воде взяться неоткуда. Делать нечего, Тео велел рыть. И сам тоже взялся за кирку. Такое у него было правило — всегда делать то же, что делают его люди. Может, из-за этого правила лучники и полезли за ним на Иерусалимскую стену, на которой витала смерть. Врылись на 3 локтя, на 5, на 10. Почва оставалась сухой, и Тео уже хотел под каким-нибудь предлогом отослать Ноздрю подальше, чтобы товарищи с досады не переломали ему кости. Но тут из земли показался кусок дерева, очень старый и до того задубевший, что заступ не оставил на нем даже вмятины. Откуда бы здесь взяться дереву? Стали рыть дальше. Деревяшки попадались еще и такие же крепкие, а воды все не было. Де Дорн в очередной раз ударил киркой по глине, и ему показалось, что из-под ног брызнули искры, будто из-под кузнечного молота на наковальне. Рыцарь наклонился, разгреб рукой пыль и увидел что-то маленькое, круглое, переливавшееся всеми цветами радуги.